Не знаю, сколько бы я еще не решался выглянуть наружу, но тут мимо прошаркала тащившая за собой сумку на колесиках старуха. Грымза с подозрением покосилась. Вот и пришлось быстренько валить из облюбованного укрытия. А то капнет о подозрительном типе околоточному. Разбирайся с ним потом. Небо как-то очень уж незаметно затянуло серыми облаками. Повалил легкий снежок, и на улице сразу посмурнело. Такое впечатление, вечер глубокий. Хотя еще и четырех быть не должно. Но это ничего, все равно засветло на съемную квартиру вернуться не рассчитывал. А так даже проще. Меньше в глаза бросаться буду. А если еще и снег идти не перестанет? И вовсе, ни одна собака не узнает. К дому, в котором обретался двоюродный брат Дениса Селина Кирилл, я подошел уже несколько отдышавшись. Нет, самочувствие, конечно, будто трамваем переехали, но все же лучше, чем было. Еще б немного и точно кони двинул. Пробежавшись глазами по окнам на последнем этаже дома, я удовлетворенно хмыкнул. На кухне Кирилла горел свет. И это просто здорово. Легко где-нибудь шляться мог. Как бы еще ему весточку передать. Ведь даже во двор заходить нежелательно. Запросто какая-нибудь из заинтересованных сторон могла наблюдательный пункт организовать. Если запалюсь, примут под белые рученьки и устроят допрос с пристрастием. А то и просто без затей. На тот свет отправят. «Эй, старый! Хоть сюды!» Усевшись на торчавшее из снега основание сломанной скамейки, позвал я обходившего мусорные кучи старика в драном зипуне, протертых ватных штанах и облезлой заячьей ушанке. «Чего еще?» — агрессивно замахал палкой дед, расценивший это приглашение как покушение на свою охотничью территорию. «Заработать хочешь?» — нашарил я пару пятисоток и показал купюру старику. «Сгоняй вон до того дома. Скажи одному крензелю, что ружье он хреново починил, и руки ему за такую работу надо вырвать, потому как растут они у него оттуда, откуда у порядочного человека ноги растут. Пусть идет и переделывает». «Так он мне накостыляет, поди», — насторожился дед. «А ты халявы хотел?» «Давай сюда», — протянул руку старик. «Обожди», — остановил его я. «Пятихатку сразу даю. Остальное как весточку передашь и вернешься». «Сам ты чего не сходишь?» — спрятал свернутую на несколько раз банкноту куда-то за пазуху дедок. «Иди давай», — указал на нужный подъезд я. «Крайний этаж, дверь приметная, не перепутаешь. И смотри. Не вздумай с деньгами дёру дать, поймаю, убью». Старик что-то неразборчиво пробурчал себе под нос и, закинув за спину набитый каким-то хламом полиэтиленовый пакет, направился к Кириллу. Дожидаться его на месте я, само собой, не стал, и стоило дедку скрыться за дверью, тут же отправился в соседний двор. Если у Кирилла есть время пообщаться, я его и отсюда увижу. И если же дедка по дороге выпотрошат, то, будем надеяться, успею смыться. К месту нашей встречи передавший весточку дедок вернулся минут через 10. Побегал кругами вокруг разломанной лавки, поискал меня и, выкрикивая на весь двор матерные ругательства, удалился куда-то по направлению к Красному проспекту. 500 рублей ему, видите ли, мало. Совсем старый обнаглел. Это за 10-то минут работы. Да и мало ли кто ему что обещал. Другой бы по шее накостылял, да задаток забрал. Пусть вообще еще спасибо скажет, что на приличного человека нарвался. Кирилла я чуть не пропустил. Накинувший на голову капюшон длинной куртки, парень выскочил из подъезда и сразу же направился вслед за убежавшим со двора стариком. Через пелену падавшего пушистыми хлопьями снега его фигура была едва различима, но уж этого-то шкелябра ни с кем другим не спутаешь. И что замечательно, никто не проявлял к моему приятелю интереса. По крайней мере, внутренним взором ничего подозрительного заметить не удалось, и это радует. Выждав некоторое время, я сбежал с подъезда и направился вслед за Кириллом. Тот все так же пер к Красному проспекту и даже ни разу не обернулся посмотреть, не упали ли ему на хвост. И что все это значит? Насторожившись, я замедлил шаг и несколько запоздало завертел головой по сторонам. Но тут, остановившийся на обочине проспекта Кирилл, обернулся и помахал рукой. Вот ведь глазастый. И когда только спалить успел. «Привет, ушастый!» — неторопливо подошел я к нему. «Привет, бродяга!» — пожавший протянутую руку Кирилл не спешил отпускать мою ладонь. «Так что говоришь, с ружьем не так?» «Да все здорово просто было», — усмехнулся я. «Было. А теперь?» «Теперь не уверен», — признался я. «Мы кое-какие усовершенствования в конструкцию внесли». «Чего встал-то?» «Пошли». «Я не встал», — не сдвинулся с места Кирилл. «Я жду попутку». «А вот ты какого хрена по улицам шляешься? Это вопрос». «А что такое?» — насторожился я. «Не должен он о моих последних заморочках знать, никак не должен». «Цех с тобой пообщаться хочет». Парень пропустил медленно проехавший по дороге УАЗик и махнул рукой возницы, тащившихся следом саней. «По поводу», — уставился на него я. «По поводу убийства племянников Георгадзе этим летом». «Да ну нах!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Какая гнида настучать могла? Никто ведь не видел. И времени сколько уже прошло? Блин, выбор небольшой. Или Веня, или сам Ян Карлович. Но Веня неделю нас как покинул, а старому торговцу меня сдавать не с руки. Он в этом деле тоже по самую маковку заляпан». «Вот тебе и нах!» — шагнул к саням Кирилл. «Шеф, до кривой подкинешь?» «Назад залазьте», — разрешил запорошенный снегом мужик. «И если застрянем, толкать будете». «Базара нет». Перепрыгнув через невысокий бортик, Кирилл устроился меж сваленных кучу стульев. «На дрова везешь?» «Тип того», — не стал откровенничать возница и взмахнул вожжами. «Ты-то куда лезешь?» — уставился на меня чем-то неслабо разозленный приятель. «Башкой думай своей, прежде чем так палиться». «Да чего ты психуешь?» Едва не сверзившись на проезжую часть, я ухватился за торчавшую вверх ножку перевернутого стола. «Я чего психую?» — понизил голос Кирилл. «Вот наткнемся на цеховиков, и обоим кирдык придет». «Ты тут при чем?» — попытался успокоить парня я. «А кто-то разбираться будет?» — резонно поинтересовался Кирилл. «Сам как думаешь?» «Да перестань ты!» — заозирался я по сторонам, но валивший с неба снег укрыл форт непроницаемо серой пеленой. «Вон метет как! Сейчас до площади павших доедем и пойду к Селину, ситуацию пробью». «Не лезь к нему!» — отсоветовал мне Кирилл. «У него своих проблем хватает, чтобы твои решать. Только засветишься». «Логично», — признал я собственную неправоту. «Тогда ты мне скажи, что с валькириями в последнее время творится?» «Похоже, у них реформаторы к власти пришли. Если интересно, пообщайся с людьми на северной окраине. Сестры Холода там в последнее время активизировались». «С людьми это с кем?» — уточнил я, пытаясь понять, где едут сани. «Вроде площадь павших проехали уже, скоро кривая будет». «Хозяина Серого Святого знаешь?» «Доводилось общаться». «Вот с ним и потолкуй, если интересно». «Попробую», — кивнул я и, спрыгивая с саней, махнул на прощание рукой. «Бывай». Кружившаяся над дорогой поземка скрала ответ Кирилла, а я, быстренько перебежав на перекресток Красного и Кривой, направился на северную окраину. По противоположной, само собой, от морга стороне проспекта. А то, мало ли. Где-то впереди уже начинали разгораться мутные пятна, освещавших торговый угол сгустков энергии. Охранник первого городского банка сложил стоявший на обочине рекламный щит и потащил в офис, а по дороге с гиканьем пронеслась звеневшая бубенцами тройка. «Живут же люди! Мне бы их заботы!» На крыльце у конторы нотариуса, несмотря на поздний вечер, толпился народ, а перед лавкой ювелиров стоял засыпанный снегом УАЗик. «Случилось чего?» «Да нет, вон охранники вполне себе спокойно по улице прогуливаются». Вздрогнув из-за сверкнувшего сбоку сполоха, я обернулся и только хмыкнул. Искривившаяся серебристыми блесками надпись «Алхимия энд жизнь» медленно померкла, но тут же налилась зеленоватым сиянием. «Ты смотри, не прогорели еще». «Наоборот, на втором этаже тоже теперь окна зеркальные, под стать витрине салона. Расширяются, не иначе». Взбежав на крыльцо заведения, Салавата дернул ручку, но дверь оказалась заперта. Тут только я обратил внимание на темные окна и разглядел приклеенный к стеклу изнутри листок с одним единственным словом. «Закрыто». «Нету его сегодня», — просветили меня откуда-то сбоку. «Срочное чего?» «Да нет», — развернулся я и обмер. На тротуаре стоял мужчина средних лет с нашивками сержанта. Двое рядовых вовсю сметали нападавший на УАЗик снег. Ноги враз стали ватными, а тело покрылось холодной испариной. Неужели приплыл? «Тогда завтра приходи!» Дружинник смерил меня внимательным взглядом. «Сегодня уже не будет?» Я медленно спустился по ступенькам, едва сдерживаясь, чтобы не выхватить пистолет. «Мобилизация!» — варежкой сбил с шапки снег сержант. «С утра здесь, потом в городскую клинику уходит. Смотри, тут во дворах знахарка одна прием открыла. Не дороже салавата берет». «Спасибо, лучше попробую завтра зайти», — кивнул я и заспешил с торгового угла обратно к моргу. «Неужели пронесло?» «Похоже». Когда искрившиеся из-за снегопада осветительные шары остались позади, я свернул в узкий проулок и вскоре очутился на небольшом пятачке колодца. Окружавшие его со всех сторон стены домов уходили куда-то во тьму ночного неба, с которого, как ни странно, не падало здесь ни единой снежинки. На единственной выходившей во дворик двери, как и прежде, не было никакой вывески. Но, как и прежде, это вовсе не мешало прачечной процветать. Вот и сейчас по присыпанной снегом тропинке тянулись свежие стежки следов. Я уже хотел было распахнуть дверь, но замер с протянутой рукой. В глазах на миг помутнело, и сквозь серую пелену явственно проступили сложные узоры защитных заклинаний. Энергетические нити свивались в настолько сложную и тонкую вязь, что рассмотреть ее подробности оказалось невозможно. И что самое неприятное, при всем желании не удалось почувствовать, находится ли кто-нибудь за дверью. «Ладно, если что, прорвемся. Может быть». Только хмыкнув себе под нос, я распахнул дверь, все тот же обшитый деревом лист железа, и шагнул внутрь. Над головой, как и раньше, звякнул колокольчик, но это оказалось единственным, что было, как и раньше. Одну из стен узенького коридорчика сломали, и теперь прямо напротив входа располагалась стойка приема заказов. Чуть дальше в углу стояла катка с живой пальмой, а проход в бывшую приемную загораживали едва заметно колыхавшиеся из-за сквозняка висюльки. «Прием заказов только до 5:00. Дежурно улыбнулась стоявшая за стойкой симпатичная черноволосая девушка. «Мне бы к хозяйке». Я не стал отходить от двери, больно уж странная аура у девушки. Будто и не мелкий клерк передо мной, а очень и очень опытный заклинатель. А вот стоявший рядом с пальмой спортивного сложения парень, пиджак которого весьма выразительно оттопыривался под мышкой, необычной внутренней энергетикой похвастаться не мог. Но от него зато весьма специфичный фон защитных амулетов шел. «У вас назначено?» — выдвинулся вперед охранник. «Думаю, Алла Семеновна уделит мне пару минут». По-прежнему, глядя мимо охранника на девушку, заявил я. «Как о вас доложить?» — переглянулась администратор с напрягшимся парнем. «Александр Сергеевич», — без тени улыбки представился я. «Александр Сергеевич...» — повторила девушка и выжидательно замолчала. «Просто Александр Сергеевич». «Присаживайтесь, а вас доложат». Администратор закрыла глаза и коснулась приколотой на блузку серебряной броши с каким-то зеленоватым камнем. «Благодарю», — отказался я. «Натопчу еще». «Проходите». Почти сразу же открыла глаза девушка и посмотрела на меня с нескрываемым любопытством. Явно не ожидала, что хозяйка какого-то оборванца увидеть захочет. Я разулся, безбоязненно повесил фуфайку на приколоченную к стене вешалку и, толкнув скрывавшуюся за висюльками дверь, прошел в бывшую приемную. Там, на первый взгляд, ничего не изменилось. Разделенное рейками на небольшие квадраты окно, покрытое изморозью стекла, мерно тикавшие ходики на стене, пошитый из разноцветных лоскутов коврик, в печке гудит огонь. На широком подоконнике многочисленные горшки с цветами. Изменилась только хозяйка. Алла Семеновна заметно похудела и из-за этого стала казаться старше своих 40 с небольшим лет. А вот предпочтения в одежде у нее остались все те же. И, сидя за журнальным столиком, она зябко куталась в наброшенную поверх длинного халата пуховую шаль. Из каких это пор ты опять стал Александром Сергеевичем? Сварливо и как-то без настроения спросила женщина, кинув на столик глянцевый журнал. «Да месяцев...» Я начал загибать пальцы, чтобы не сбиться со счета. «Месяцев 5 с небольшим». «А лед что?» «А это теперь моя подпольная кличка». Вытащил я из кармана джинсов немного смятую бумажку, полученную от Гадеса. «Чего зашел? Мужу вашему просили весточку передать». «К нему бы и шел». «Хозяйка прачечной, мужем которой был никто иной, как новый глава гимназии господин Грибов, указала мне на соседнее кресло и принялась разглядывать сложенный в несколько раз листок. Будто не знаешь, где его найти». «Да мне как-то не с руки в гимназии появляться». «Интересно, это кто же такие весточки посылает?» — пропустила мои слова мимо ушей чем-то здорово заинтересованная Алла Семеновна. «Аарон Давидович, гадес, который не стал запираться я». «Ты каким боком к нему отношение имеешь?» «Квартировался там. Вот он и попросил по старой памяти». «Ну, а ко мне ты тоже по старой памяти решил зайти?» Хозяйка прачечной спрятала листок в один из журналов. «Неужели без посредника обойтись не мог? В то, что просто повидаться решил?» «Извини, не поверю». «Да вы понимаете...» — замялся я. «Дайте-ка, молодой человек, догадаюсь», — перебила меня хозяйка прачечной. «Уж не из-за преждевременной ли кончины Бергмана такая стеснительность?» «С Бергманом нехорошо получилось», — решил честно сознаться я. «Все равно шило в мешке не утаишь». «Ой, да перестань ты», — расхохоталась вдруг Алла Семеновна. «Нехорошо у него получилось. Да у тебя даже с этим подлецом Кузнецовым нехорошо получиться не смогло». Не нашелся, что ответить я. «Чай будешь?» Женщина неожиданно успокоилась, промокнула кружевным платочком выступившие в уголках глаз слезы. «Или кофе?» «Чего покрепче не предлагаю, ты и так опухший, будто неделю не просыхал». «Чай, если можно», — сунул я руки меж колен, чувствуя себя на редкость неловко. «Да успокойся ты», — Алла Семеновна дождалась, пока принесшая поднос с чайником, заварочником и вазочкой с печеньем девушка покинет комнату и продолжила. «Те, у кого голова на плечах, а не пустой котелок, прекрасно понимают, что от тебя там ничего не зависело». «Это понимание не помешает им при первой же возможности отправить меня на тот свет». Я налил фарфоровую чашку заварки и добавил кипятка. «Чтобы тем, кто не понимает, неповадно было». «Хочешь? Дай показания против Стрельцова», — с явственной ехицей предложила хозяйка прачечной. «И кто мне поверит? Доказательств нет. Да и не станет никто дело до суда доводить». «Не та сейчас политическая обстановка», — вздохнул я и откусил половинку печенья. «Никому шумиха не нужна. Проще, как говорит один мой знакомый, бритвой по горлу и в колодец». «Ты прав. Ссориться со Стрельцовым мы не можем», — кивнула Алла Семеновна. «И раз сам все понимаешь, почему до сих пор в форте?» «Скоро меня здесь уже не будет», — не стал я скрывать своих планов. «Пару моментов вот порешаю». «Насчет Кати...» Вдруг уставилась на меня хозяйка прачечной и от пронзительного взгляда стала не по себе. «Нет», — покачал головой я и, обжигая небо, в несколько глотков допил горячий чай. «Это уже. Сразу». «И всех?» «Всех», — утвердительно кивнул я и поднялся на ноги, чувствуя сосущую пустоту внизу грудной клетки. «Ну, пойду». «Иди», — кивнула вновь вытеревшая платочком влажные глаза Алла Семеновна. «Спасибо, что заглянул». «Да не за что», — пожал я плечами, прекрасно понимая, что именно имелось в виду. «Не за визит благодарность. Благодарность за доверие». «Да, Гадес еще сказать велел, что все в черный полдень решится». «Что все?» «А вот этого он не сказал». «Вечно шарады загадывает», — пробормотала женщина, и когда я уже подошел к двери, вдруг встрепенулась. «Девочка моя передала, внутренним взором тебя совсем не видно. Обрати внимание». «Спасибо». «Заходи, как дорога будет», — отвернулась хозяйка прачечной. «Обязательно. До свидания». Я подошел к вешалке, зашнуровал ботинки, накинул фуфайку и, не обращая внимания на пристальный взгляд охранника, вышел на улицу.